Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Алексеем Юрьевичем Заровым, главным врачом Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского. Добрый день, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
У вас уникальная больница, насколько я понимаю, для России, не только для Москвы. Это церковная больница. В чем специфика церковной больницы? И правильно ли некоторые понимают, что в ней могут лечиться только священнослужители?
Начнем с того, что в чем специфика больницы, да? Мы, на самом деле, являемся центральной клинической больницей святителя Алексия, но при этом мы являемся единственной больницей Русской Православной Церкви. Основной спецификой нашей больницы является, конечно, наша принадлежность административная к Русской Православной Церкви, к Московскому Патриархату. Вот. И является то, что нашим руководителем, председателем попечительского совета является святейший патриарх Московский Кирилл, и заместителем председателя попечительского совета является пресвященный епископ Пантелеймон Орехозуевский. И, конечно, в связи с этим больница управляется владыкой, и отсюда очень много того, что мы можем назвать православным. В больнице есть два храма. Вот это храм митрополита Алексия Московского, храм Тихвинской иконы Божией Матери. В больнице есть часовня Казичанской иконы Божией Матери. В больнице происходит постоянно регулярное богослужение, молебны. И, конечно, в больнице созданы оптимальные условия для нахождение в ней монахов, монахинь и священнослужителей. Но, тем не менее, наша больница открыта для всех жителей России, москвичей и жителей регионов.
То есть не только для москвичей? К вам можно обращаться из других регионов?
Не только москвичей, мы открыты для всех жителей регионов. Я повторяюсь, не только клириков, но и мирян, и вне зависимости от вероисповедания. Поэтому...
Лечение у вас платное, бесплатное?
Нет, наша больница полностью находится в программе обязательного медицинского страхования. Вот, и лечение, все медицинские, как сейчас принято говорить, услуги, вот, больницы проводятся на бесплатной основе в рамках системы ОМС.
Вообще, какой профиль больницы, с чем, с какими заболеваниями к вам обращаются?
Ну, больница многопрофильная. В нашей больнице есть консультативно-диагностический центр, это, по сути, амбулаторное звено. Есть два хирургических отделения. Есть два неврологических отделения, терапевтическое отделение. Вот. Это вот основные клинические отделения. Вот. Есть отделение восстановительного лечения, где пациенты проходят реабилитацию. Вот. Поэтому исторически сложилось так, что это в основном пациенты хирургического профиля, терапевтического, и пациенты с профилем неврологического. Также у нас есть травматология, ортопедия, есть урология, есть колопроктология. В плане хирургии мы стремимся к многопрофильному хирургическому стационару, чтобы удовлетворить все нужды наших пациентов.
Насколько я понимаю, диагностический центр, о котором вы сказали, это, по сути, та же поликлиника, которая есть в каждом районе. В чем, может быть, привлекательность для наших зрителей в обращении к вашей поликлинике?
Ну, есть особенность. Так как у нас центр консультативно-диагностический, да, в нашем центре консультируют сотрудники нашей больницы, представители кафедр, доценты, профессора, ассистенты кафедр. Вот. И также очень важно, что наша больница не именно консультативно-диагностический центр, он принимает пациентов не по территориальному принципу, да, то есть мы не являемся московской больницей, да, а принимают пациентов всех, в общем-то, жителей регионов, вот, москвичей. Вот. Ну, единственное, что в настоящее время для прикрепления москвичей, для обслуживания москвичей, необходимо прикрепиться к нашей больнице, именно для амбулаторного обслуживания. В случае стационарного лечения прикрепления не требуется, только для лечения в нашем КДЦ.
Вообще, сейчас всех коснулась реформа медицины, как она отразилась на вас, в чем плюсы, в чем минусы и как планируете развивать свою деятельность?
Ну, надо сказать, что все-таки из-за того, что мы относительно изолированно находимся, да, от системы городского здравоохранения, да, то эта реформа, может быть, в меньшей степени на нас отразилась или с некоторым, скажем так, опозданием. Да. Есть некоторые сложности как раз с введением вот этого подушевого финансирования, когда мы, к сожалению, не можем оказывать помощь амбулаторную москвичам, да, не прикрепившимся к нашему лечебному учреждению. Вот. Тем не менее, нам приходится это делать, особенно нашему прикрепленному контингенту, который священники, семьи священнослужителей, сотрудники храмов, отделов Московской Патриархии и других учреждений Московской Патриархии. Да, независимо от того, москвичи или не москвичи, все равно, конечно, мы помогаем, обслуживаем. Ну, в общем-то, просим, чтобы они прикреплялись к нам для того, чтобы ну, больница имела какое-то финансирование.
Потому что в противном случае вы людей лечите, но никакого финансирования за это не получаете. Да.
А сейчас все стоит, к сожалению, денег. И любое исследование, любые анализы, это реактивы, к сожалению, часто импортные. Вот, и поэтому это, для нас это не бесплатно.
Вы затронули тему медицинских кадров, тех сотрудников, которые у вас работают. Насколько я знаю, вы сказали, что это сотрудники кафедр. У вас есть тесное сотрудничество с медицинскими вузами. В чем это выражается и как практически воплощается?
Ну, исторически сложилось, это еще с 20-х годов прошлого столетия, что больница святителя Алексея, тогда 5-я советская больница, является кафедрой 2-го медицинского института, сейчас университета. Вот. В настоящий момент у нас на базе нашей больницы располагается кафедра хирургии, кафедра неврологии. Вот. И это давняя история сотрудничества, которую мы абсолютно уверены, что продолжится в дальнейшем.
То есть это не только практики, но и теоретики с большим опытом.
Да, конечно, да. То есть,
участвуют в осмотрах, как происходит.
Безусловно, да. Это обычное взаимоотношение между клинической больницей. То есть клиническая больница – это та больница, в которой есть, кроме лечебного процесса, есть и процесс обучения студентов, есть научный процесс. То есть когда есть кафедра, это называется клиническая больница. Вот. И есть уже сложившийся опыт этого взаимодействия не только в нашей больнице, но и во всех клинических больницах, когда кафедра, она, ну, в общем-то, занимается некоторым таким руководством лечебного процесса. Да, профессора кафедры участвуют в обходах, в определении тактики лечения пациентов, особенно тяжелых пациентов, консилиумах. Вот. И самое главное, и сотрудник кафедры является такой дополнительной рабочей силой в больнице, да, то есть поэтому благодарным за это.
Давайте немножко об истории создания больницы расскажем, кто стоял у истоков и почему она получила такой профиль. Собственно, какой профиль вначале она имела?
Ну, здесь что можно сказать? Конечно, наша больница имеет истоки из того прекрасного времени, который можно назвать, наверное, золотым веком русской благотворительности, да, это конец 19-го, начало 20 века. Вот, и мы благодарны, в общем-то, семье одной купцов по фамилии Медведникова. Вот, это Александр и ее муж Иван Медведникова. Это купцы, скажем, изначально они из Иркутска, да, но потом уже переехали в Москву и были известными московскими благотворителями. Здесь интересно то, что в общем-то, в Москве сохранилось три их проекта, которые, как мы сейчас говорим, да, социальных. Вот, это две больницы и одна гимназия. Вот, и их всего было три, то есть они таких крупных проектов в Москве тогда реализовали три, построили. И они все до сих пор сохранились. Гимназия – это вот Медведниковская гимназия, которая находится на Арбате. Известные и до сих пор выпускники знают и называют ее Медведниковской гимназией. Вот, интересно, что ее выпускниками были известные и, скажем так, наши друзья нашей больницы. И это отец Александр Салтыков, вот, отец Владимир Воробьев, ректор Тихвинского университета. Вот. Также две больницы, это тоже одна очень известная больница, это больница Алексеева, вот, которая находится близ Канатчиковой дачи. Вот. Это больница для душевнобольных. Вот она сохранилась, сохранила свой профиль. Вот. И вот наша больница, которая тоже, в общем-то, удивительным образом сохраняет свое предназначение и, ну, может, даже дальше об этом поговорим, и свой вот профиль, который закладывали сюда создатели, купцы Медведникова.
Насколько я прочитал, само и открытие больницы, и освящение храмов было событием для Москвы. И на освящении присутствовали великая княгиня Елизавета Федоровна.
Да, совершенно верно. Да, освящение состоялось, открытие больницы состоялось в декабре, 17 декабря 1903 года. Вот, был градоначальник Сергей Александрович Романов, Елизавета Федоровна, его супруга, святая великомученица. И освящал в дальнейшем храмы тогда Казельчанской иконы Божьей Матери и Тихвинской иконы Божьей Матери, тоже будущий святой митрополит Владимир Московский, тогда Богоявленский.
Удивительная архитектура зданий больницы. Кто разрабатывал проекты, вообще как строилась эта работа, почему был такой стиль выбран?
Да, здесь тоже мы благодарны Богу, то, что, в общем-то, мы до настоящего времени сохранился практически в таком первозданном виде облик архитектурный, но за исключением, к сожалению, вот колокольня, часовня, она перестроилась. А так, тот ансамбль архитектурный, который был создан, он до сих пор сохранился, и его автором был Сергей Устинович Соловьев, академик архитектуры, тогда такой видный, прогрессивный архитектор. Вот, выполнен наша больница в нерусском стиле. Вот. И что интересно, больница была тогда на самом высоком техническом уровне тоже построена. И это было свойственно тогда, в общем-то, всему, что происходило в Москве. Вот, если что-то строили, то это было на уровне европейском, даже превышающем. Да, и здесь были и все системы коммуникаций очень современные, и канализация, и водопровод, и вентиляция были совершенные. Вот.
Кто были пациенты первые, в первые годы? На кого она была ориентирована?
Больница была ориентирована для пациентов христианского вероисповедания, вне зависимости от звания, пола и возраста. То есть так, в общем-то, она и звучала. И так сейчас мы можем прочитать такой же надпись над при входе больницы, как на мемориальной доске. Вот. Поэтому было для неизлечимых пациентов христианского вероисповедания, для тяжело больных. Больница тогда сам весь вот архитектурный ансамбль, он значит, делился на один корпус был, это был корпус богадельня, а второй корпус был побольше, был значит, больницей на 150 коек, богадельня была на 60 коек. Кроме этого, был квартирный корпус, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот. Была такая особенность, в общем-то, которая, конечно, имела, наверное, большой смысл. Здесь располагались квартиры врачей, их тогда было немного. Вот. Первым главным врачом был Степан Яковлевич Попов. Вот. Было еще два у него помощника-ординатора. Было 25 ну, сиделок, сейчас бы их мы назвали, наверное, младшими медсестрами, 6 надзирательниц и ну, там, аптекарь. Вот. Ледник сохранился у нас еще на территории больницы. Вот. То есть мы очень любим нашу больницу и в разное время года, в разное время суток любуемся больницей.
Вы сказали о неизлечимо больных. А сейчас, насколько я знаю, служба паллиативная в больнице развивается активно. Получается, что истоки того хосписного движения, паллиативной службы, которая сейчас так активно как бы заново развивается, были заложены еще в начале 20 века.
Да,
на Руси. Как сейчас происходит?
Совершенно верно. Да. Здесь надо сказать, что в этом году мы пришли к тому, что решили открыть в больнице паллиативную службу. Вот. В настоящий момент мы получили лицензию на паллиативную помощь от наших двух корпусов. И сейчас, уже в ближайшее время, с 1 сентября, открывается паллиативное отделение. Вот, мы получаем под это федеральное финансирование. Вот, и поэтому вот в текущем году основными пациентами, которые будут у нас в этих отделениях находиться, будут пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи из регионов. Да. Вот в следующем году мы надеемся подключить московскую программу, и тогда мы сможем оказывать помощь и москвичам, и региональным пациентам. И здесь очень интересный момент. Вот я тоже, когда готовился к передаче, обратил внимание, немножко даже мне мурашки пошли. Вот, потому что, когда я посмотрел распределение коечного фонда, которое было заложено создателями, это было 150 коек больницы и 60 коек богадельни. 30 коек мужчин, 30 коек женщин. Совершенно удивительным образом, видимо, по молитвам купцов Медведниковых, сейчас, не осматриваясь на эту историю, мы получили такую же цифру. Вот, поэтому надеемся, что с Божьей помощью и молитвами создателей нашей больницы, и Елизаветы Федоровны, Сергея Александровича, и всех, кто здесь потрудился, митрополита Владимира, у нас получится эту службу сделать достойной.
В чем особенность этой службы? Давайте расскажем, потому что это не так развитая, не такая развитая история.
Да, на самом деле сам термин в России появился только в 2011 году, когда в 323 законе федеральном его прописали, паллиативную помощь прописали как отдельный вид медицинской помощи. Вот. И сейчас это, скажем, только так развивается, формируется. В Москве есть хосписы, есть центр паллиативной медицины, с которым мы сотрудничаем, находим в контакте. Вот. И это, в общем-то, та помощь пациентами паллиативной медицины являются те люди, которым, к сожалению, уже медицина помочь не может. Да? Не может вылечить их, а может только помочь. Да? То есть улучшить их качество жизни. Вот. Это не всегда люди, которые уже совсем находятся при смерти, да? Но существует ряд заболеваний, при которых, к сожалению, медицина не может улучшить прогноз, но улучшить качество жизни может. Для нашей больницы, в больнице, в которой есть священник, да, в общем-то, я думаю, что созданы будут оптимальные условия для паллиативной медицины. Вот. Это, в общем-то, то же самое богадельня для неизлечимых пациентов, которые в свое время построили купцы Медведникова.
То есть помимо медицинской помощи будет оказываться и духовная помощь при необходимости.
Да. Она сейчас оказывается, да, но просто получив и сконцентрировавшись на именно этой помощи, конечно, у нас будет больше таких пациентов. Вот, и, наверное, это соответствует миссии нашей больницы.
Когда я читал историю больницы, меня заинтересовали так называемые именные койки. Что это, в чем специфика, и можно ли возродить эту традицию сейчас?
Да, вы знаете, сейчас это носит такой немножко термин, у нас много сейчас пришло из-за границы, называется фандрайзинг. То есть это привлечение благотворительных средств. В общем-то, это было в чистом виде именно тот. То есть когда содержание койки брали на себя какие-то люди, это могли быть и люди разных сословий, которые хотели сделать доброе дело и помочь пациентам. Мы тоже знаем эту историю, помним и, в общем-то, планируем в какой-то степени, можете ее тоже реализовать в настоящее время.
Это достойный пример
паллиативных пациентов, да.
Какова была история и судьба больницы в советское время?
В советское время больница после революции, первые годы, первые там где-то 4-5 лет, она была, скажем так, перестроена в туберкулезную больницу, богадельня была закрыта. Вот. Тогда была большая проблема с туберкулезом, но это, наверное, тоже соответствовало тем потребностям, которые тогда были. Потом, в дальнейшем, уже в 20-х годах больница стала развиваться как клиническая больница и стала базой уже тогда второго медицинского института. И до войны здесь уже были кафедры терапии, которые возглавлял профессор Кончаловский. Вот потом, во время Великой Отечественной войны, здесь был госпиталь эвакуационный, тоже тысяча раненых и больных москвичей принял. Вот, после войны больница продолжила свою историю как клиническая больница. Она тогда называлась, надо сказать, в то время Пятая советская больница. Да, потом уже в дальнейшем, в 70-е годы, ее назвали Пятая градская больница. Вот, тоже были известные профессора, известнейший профессор хирургии, профессор Маят, вот, кафедру пропедевтики внутренних болезней там, в 80-х годах возглавлял тоже очень известный профессор Мурашко. Вот, ну, такая вот очень славная история.
И вот наступили 90-е годы,
как
принималось решение о передаче больницы церкви, и как это было воспринято медицинским сообществом?
Ну вот мы все знаем, что 90-е годы это были тяжелые годы для, ну, с материальной точки зрения для людей, да, но с другой стороны это был и духовный подъем, вот, и многие вещи, которые тогда происходили, они, в общем-то, определяют и нашу сейчас жизнь. Вот. И вот в 1992 году правительство Москвы по согласованию с Святейшим Патриархом Алексеем было принято решение о передаче больницы под, скажем так, ведение Московской Патриархии. Вот. И вот 26 мая приказ был подписан, после этого больница ведет свою историю как центральная клиническая больница Святителя Алексея, митрополита Московского, Русской Православной Церкви. Вот.
Что изменилось?
Изменилось, это были сложные времена, и переход был сложный, и понятно, что к этому не были готовы, наверное, и Русская Православная Церковь, да, потому что не было, конечно, такого опыта. Поэтому был, конечно, такой период в 90-х годах, когда были сложная ситуация была в больнице, да, сложности были с финансированием, сложности были с кадрами, вот, и в 2005 году патриарх Алексей благословил, скажем так, вот, тогда еще протоиерея Аркадия Шатова, вот, на то, чтобы он занялся больницей. Вот. Ну и, наверное, вот с того времени мы можем говорить о таком возрождении больницы, о ее расцвете. Вот это, в общем-то, конечно, совпало и с улучшением экономической ситуации в стране. Вот. И это позволило вот, больнице возродиться. И сейчас быть в том виде, который он сейчас есть.
Как строится духовная жизнь в больнице? Есть ли прикрепленный священник и как он работает?
Да, у нас, как я уже сказал, два храма. Вот, и они являются патриаршим подворьем. Настоятелем храмов является отец Александр Доколин. Замечательный священник, который полностью свою жизнь кладет на служение пациентам, нашим больным. Он регулярно служит молебны. У нас есть, мы почитаем, конечно, нашего хирурга, воина Есенинского, святителя Луку. Вот у нас есть чтица мощей его, поэтому существует с определенной периодичностью, регулярностью по всем отделениям. Отец Александр служит молебну, молебны святителя Луки. Также 2-3 раза в неделю литургии, вот, после которых отец Александр причащает пациентов, те, которые изъявили желание причаститься, вот, тяжело больных, и это такое постоянное служение. Кроме этого, есть у нас миссионерская служба, то есть это православные люди, которые проводят концерты практически еженедельно, демонстрации фильмов православных, вот. Там, конечно, есть и сюжеты телеканала «Союз». Вот. И есть больничное радио, то есть около койки пациента есть наушники, в которых постоянно идет эфир. Вот. Это такой вот, скажем так, передача религиозного характера, вот, святые отцы. Значительная такая миссионерская функция в больнице, потому что, ну, здесь отец Александр, если с ним поговорить, он, конечно, может подробнее это рассказать. Ну, в общем-то, каждый год в больнице крестятся люди. Вот, это и тяжело больные, и не такие тяжело больные, но это очень отрадно всегда наблюдать всем.
Как врачи, насколько участвуют в духовной жизни?
Надо сказать, что врачи у нас большинство, это, конечно, христиане. Вот, есть люди более воцерковленные, есть менее воцерковленные. Но, конечно, врачи, которые проработали в больнице там уже много лет, они очень хорошо знают и священников, и знают, как общаться с священниками, какие есть вещи, которые можно спросить священников, которые нельзя спросить священников. Да? И это важно для священнослужителей. Вот.
Участвуют они
обычно, в службе? Обычно, да, на службе до 80 до 100 человек людей причащаются, и среди них ну, достаточная доля медицинских сестер, врачей. Вот. Люди, слава богу, воцерковляются. Те, которые приходят к нам в больницу, они воцерковляются. Вот в этом году у нас крестится врач. Один сейчас вот планирует в периоде огласительных бесед находится с нашей батюшкой, что мы очень рады этому. Вот.
Спасибо огромное за беседу и за вашу работу.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.